Гламурное эхо. Пол и я познакомились через 3 дня после моего возвращения из Минска. Успешно сдав весной все экзамены, я, довольная собой, на всю катушку отметила день рождения в родном городе, сняв целиком ресторан на Минском море, куда я пригласила всех своих давних друзей, которых я не видела уже несколько лет. Это был замечательный день. Июль месяц. Все мои друзья, родственники и, конечно, мой отец целый день купались и загорали. Ближе к вечеру, переодевшись к ужину, уселись к праздничной трапезе за длинными столами на свежем воздухе. Тосты и спиртное лились рекой. Шашлыки, разнообразные закуски, красавицы-официантки, веселые разговоры после долгой разлуки с друзьями. Потом были танцы. Танцевали все. В кругу, хороводом и по парам. Плясали всю ночь. Что это была за ночь? Незабываемая. Когда я вернулась в Америку, моя подруга Тесса пригласила меня к каким-то ее друзьям на яхту. Я с удовольствием приняла приглашение, и через 3 дня после моего прилета Тесса, еще одна ее подруга и я направились в Чикаго, где на берегу озера Мичиган находится множество яхт-клубов и причалов. Я никогда раньше там не была. Все это казалось таким гламурным. Голубая вода озера, белоснежные яхты, холёные лица, обаяние больших денег Чикаго. Ко всему этому я тогда еще не привыкла, только недавно, выбравшись из массажного салона. Все это произвело на меня неизгладимое впечатление. Хозяин яхты задерживался. Мы устроили легкий пикник в парке возле бухты. Я испытывала какую-то легкую дрожь предвкушения в преддверии удивительного приключения, где я на белой яхте уношусь за горизонт. Хозяин яхты и 2 его друзей появились через 30 минут. Подойдя вальяжной походкой, с улыбкой на лицах и каким-то грандиозным обаянием, они представились нам. И мы все 6 с важным видом прошествовали по причалу. Мы прошли мимо всех огромных яхт и остановились возле белоснежной лодки среднего размера. Хозяин, Пол, галантно помог дамам взойти на палубу. Для разрядки обстановки всем сразу же были предложены прохладительные спиртные напитки в высоких пластиковых стаканах. Слово за слово, глоток за глотком, знакомство перетекло в ненавязчивые легкие беседы, хихиканье, улыбки, веселье. Мы, девочки, упивающиеся этим шиком, начали фотографироваться, чтобы запечатлеть момент и похвастаться перед подругами. Нас мягко, но настойчиво попросили, чтобы эти фотографии не выставлялись в Фейсбуке и прочих социальных сетях. Без проблем. Даже не задумавшись о причинах такого намека, мы продолжали снимать себя и друг друга. Вот я сижу на яхте, вот ныряю, вот пью, смеюсь. Вот я стою на корме, на фоне этого великолепного, знаменитого города ветров, и мои волосы развиваются. В скором времени мы отчалили. Мы завороженно наблюдали за тем, как Пол своими мускулистыми красивыми руками, управляя множеством рычагов на капитанском мостике, виртуозно развернул яхту в узком проеме бухты и со слегка уловимой надменностью, полностью контролируя ситуацию, вывел нас в открытую воду. Так мы познакомились с Полом. Это был замечательный день. Пол и его галантные манеры заботливого капитана произвели на всех огромное впечатление. Он проявлял себя как великолепный гостеприимный хозяин, заботясь о безопасности и удобстве своих пассажиров. Вытирал палубу, когда мы, искупавшись, выходили из воды, чтобы никто не поскользнулся. Предлагал полотенца, напитки, закуски. Был само обаяние и внимательность. Весь такой великолепный, загоревший, свободный духом, в отличной физической форме, он притягивал к себе как магнит. Хотя и признавая его достоинство и мужественность, Я не почувствовала к нему тогда физического влечения. Это правило 30 секунд. Мое первое впечатление — безразличие и какая-то неведомая мне доселе опасность. Он мне показался маленьким, хорошо сложенным, но маленьким, чересчур загоревшим и старым. Его волосы на груди были полностью сбриты, что, на мой взгляд, не очень привлекательно, так как напоминает голое тело червя, такого скользко-блестящего. С самого начала это было большим «нет» в моей голове. А Тесса с ума сходила от него с первой минуты. Она, казалось, была готова раствориться в нем без остатка. Где-то в середине дня они даже пропали в покоях яхты на час или полтора. Впрочем, на это никто не обратил особого внимания. Тесса была в том возрасте, несколькими годами старше меня, когда ее сексуальность была на самом пике. И здесь я имею в виду самый что ни на есть бесконтрольный пик расцвета. Если вы можете себе представить высокое либидо и бешеный сексуальный темперамент, то умножьте это на 100. С присутствием какого-то сумасшествия и полным отсутствием контроля, зачастую усугубленными парами вина, вы получите четкий портрет Тессы. Вообще, моя подруга была заинтересована только в афроамериканских мужчинах. Конечно, из-за размеров их мужского достоинства и их бешеной гонки за белыми женщинами. Каждый из них очень старается хотя бы один раз в жизни поиметь европейскую женщину, что они в своем кругу оскорбительно называют «съездить в Россию». Насколько я знаю, за последние 5 лет у нее не было ни одного белого мужчины. Она прошептала мне. Я пошла с ним. На что я пошутила. «Тесса, ты же спишь только с черными». Она, в свою очередь, с хохотом ответила. Он такой загорелый, что выглядит почти как черный. Осталось только проверить, что там у него в штанах. Нам было весело. После этого мужчины дружно решили, что пора произвести впечатление на девушек своим мастерством катания на водных лыжах. Ой, как они старались. Пока один был за рулем, разгоняясь на полную скорость, второй уже был на лыжах, выполняя трюки и поднимая брызги, от чего мы хихикали. Третий в это время важно пояснял и комментировал, иногда даже критиковал, намекая, что он-то может еще лучше. Потом они менялись местами, и все повторялось заново. В общем, было весело. День был замечательный. Солнце, воздух, чистая вода. Я довольна собой, и мне было приятно представиться перед этими красивыми, успешными людьми в своей новой должности — финансовый советник. Я больше не массажистка из маленького семейного салона. Это был отличный, веселый, потный день. Начало-начал. Но, оказалось, мой последний день с моей подругой, когда мы обе были свободны и счастливы. Как подросток, Тесса потеряла голову. Она жила в облаках. А всего через 2 месяца она плакала у меня на плече, потому что он ей больше не звонил. Прожужжала мне все уши, так же, как я недавно прожужжала ей про своего непутевого американского мужа. «Почему он мне не звонит? Я его так хочу. А вдруг у него есть кто-нибудь еще?» — плакала она. А еще через месяц он начал охоту на меня. Он ворвался в мою жизнь без разрешения. Пол начал мне постоянно звонить. Мы разговаривали вечерами. Сначала просто как добрые друзья. О том, о сём, обо всем. Темы никогда не заканчивались. Он умел слушать и, плавно направляя разговор, вскоре очень многое про меня узнал. Никто никогда не проявлял к моей персоне столько искреннего внимания. Я открыла ему сердце. Мне нравилось быть откровенной. У меня появился человек, который меня понимает. В то время я еще отказывала Полу во встрече, объясняя это тем, что моя подруга сильно в него влюблена. Поэтому однажды он пригласил Тессу на ужин. Она была счастлива, полна надежд. Пол очень мягко, но прямо и безоговорочно признался ей, что намерен начать ухаживать за мной. В чисто американской манере его отказ был полон восхищения ею. «Ты замечательная женщина, но извини. I'm sorry». Тесса в слезах выскочила с ужина, и я о ней больше никогда не слышала. Впрочем, она оставила мне сообщение на голосовую почту. Высокомерное благословение, наполненное болью, перемешанное с проверкой на вшивость. Трудно. Передо мной встал жесткий и очень тяжелый выбор. Сумасшедшее животное обаяние Пола — это наша с ним химия, только зарождающееся чувство. Или Тесса — наша женская дружба, никогда не выходившая за пределы массажного салона, где мы обе работали, постоянные драмы, то с моим мужем, то с ее многочисленными любовниками, море выпитого вместе вина, сплетен, взаимного нытья, обсуждений козлов мужчин. Все это перемешалось в моей голове с гламуром яхты, перспективами моей блестящей новой карьеры, новой жизни и заманчивых новых горизонтов. Вдобавок к его одержимости мною, этим диким влечением. Я сдалась. Я попала в капкан, и я потеряла подругу. Он атаковал меня своим вниманием. Love bombing. Любовная бомбардировка. Он дал мне почувствовать себя нужной, желанной. Он мною восхищался. Он говорил: «Твой акцент такой сексуальный. У тебя такая удивительная, необыкновенная красота. Ты мечта, ставшая явью». «Сладко?» «Согласна. Но разве нам, женщинам, неприятно?» «Когда я был с Тессой, я все время думал о тебе», — однажды сказал он. Меня это несколько покоробило. Будет ли он однажды так говорить кому-то обо мне? Плохой знак. Но между нами была страсть и химия, которые сводят вас с ума, заставляя принимать иррациональные решения и сжигать все мосты. С ним я чувствовала себя удивительно, как его личная богиня. Идеальный принц на белой яхте. И безраздельное внимание, и тысячи сообщений, и комплименты, и предложения помощи и заботы. Там было все. Все, о чем только может мечтать женщина. Когда вопрос с Тессой был уже закрыт, Пол начал приезжать ко мне в гости. Сначала редко, потом все чаще и чаще. Он прекрасно знал, что я люблю французское шампанское «Veuve Clicquot» с желтой этикеткой. Приезжая ко мне домой, он всегда привозил это шампанское. Мои дети обычно к тому времени уже спали. Мы, удобно устроившись у меня на кухне, болтали ночи напролет. Я успевала все: и работать, не спав, и любить. Я с удовольствием крала у себя сон, потому что проводить время с ним мне было намного интереснее. Так проходили мои самые счастливые в жизни дни и недели. Он меня добивался. Он меня завоевывал. И вот однажды, в один из таких приятных вечеров, я разрешила ему остаться. Я бы это сделала гораздо раньше, но мне нравился сам флирт. Это его старание. И, как мы знаем из родительских напутствий, это старание длится ровно до тех пор, пока мужчина не попадает к вам в кровать. Наша первая ночь миллиардами звезд разлетелась в оргазмах, которые я доселе никогда не испытывала. Вроде бы и ничего особенного там не было. Секс как секс. Но эти эмоции, эти сумасшедшие бабочки вперемешку с его дурманящим запахом и умелыми поцелуями окончательно свели меня с ума. После этого, к радости моего женского эго, Пол продолжал настойчиво приезжать ко мне уже каждый вечер. Теперь, как-то быстро, но с его слов, у нас были вроде как даже официальные отношения. Первым звоночком, который я, конечно, проигнорировала, стало то, что в один из следующих вечеров он приехал намного позже, чем обещал, и привез мне бутылку шампанского «Корбел». Обыкновенное дешевое шампанское, которое можно купить на любой заправке за $7. И я, даже не моргнув глазом, как полная дура, пила эту кислятину, и была все равно безумно рада, потому что была рада просто его присутствию. После той ночи французского шампанского мне больше никто никогда не привозил. Все было просчитано. Я была наивной, доверчивой простушкой, сумасшедше влюбленной, и попала в ловко расставленные сети. Единственное, о чем я его просила, это больше не брить волосы на груди. Постепенно в наших разговорах начали появляться другие люди. То его бывшая жена, полная бич, постоянно требующая денег, распускающая про него слухи или настраивающая против него всю родню. То его дети-неудачники, которые не понимают отца и только требуют от него денег. То его партнер, который почему-то, по какой-то непонятной причине, опять облажался с проектом. И, конечно же, его бывшие, брошенные им сумасшедшие отвратительные истерички. Экс-подруги. Со временем, медленно, но верно, последовали жалобы на нехватку денег в виде «Ты же знаешь, что я для тебя все сделаю. Я пытаюсь больше давать своим парням. Ты же хочешь, чтобы я был лучшим отцом? Ради тебя я готов на все. Да если бы моя экс не была такой стервой. Вот если бы этот придурок вовремя подписал тот контракт или вовремя появился на встрече, все было бы совершенно по-другому. Я сегодня ставил это своей целью, но... Он просил меня. Пожалуйста, моя любовь, будь терпелива. Или давай вместе начнем жить, чтобы сэкономить на бессмысленных тратах на два дома. Я должен просыпаться с тобой. Я без тебя не могу дышать. И вот так он, тихой сапой, пьяня меня дешевым шампанским и лаская такое слабое и измученное вторым браком сердце, вскоре ко мне перебрался. Сначала ненароком, оставив одну пару шорт, затем другую. И еще, должна заметить, в его машине всегда была сумка с вещами, на что мне было сказано, что это сумка для тренажерного зала. Я же бизнесмен и всегда должен быть готов на случай непредвиденной деловой встречи. Это была не просто сумка. Там было все: от одеколона, двух-трех пар носков и белья до сменных маек, свитеров и джинсов. Всегда готов, как пионер. Но это я тоже схавала. Он переехал ко мне после 6 месяцев отношений. Не могу сказать, что он вообще не давал денег, но когда давал, это выглядело очень заботливой, но все равно подачкой. Глубоко внутри, на уровне интуиции, я чувствовала, с какой огромной неохотой он это делает, как будто исключительно для соблюдения каких-то маломальских приличий. Впрочем, он постоянно покупал продукты, а поскольку любил готовить, они всегда были отменного качества. Отборные стейки, дорогие органические овощи и фрукты, шикарные редкие специи, отборные сыры. Пол красовался на кухне, как шеф-повар в реалити-шоу. Махал руками, нарезал лук с бешеной скоростью, готовил изысканные сложные соусы и приправы. В общем, производил на меня, а главное на самого себя, огромное впечатление. Я была без ума от нового стиля нашей жизни, этого чикагского гламура, которому теперь была причастна. С демонстративной заботой он часто заправлял мою машину бензином, чистил снег и прогревал автомобиль зимой. Чтобы тебе было комфортно, моя любовь. Забота. Так мило. Этим и еще кое-какими знаками внимания и ограничивались его вложения в нашу совместную жизнь. Дешевое шампанское я сама себе заменила дорогим вином, которое он теперь тоже с удовольствием пил. Подарков не было. Хотя иногда были цветы. Мне этого было достаточно. Попала. Влюбленная, я летала на крыльях. Моя карьера шла в гору на полной скорости. За первый год я добилась внушительных результатов. Мне нравилась новая профессия. Мой, теперь уже нескромный доход. Моя жизнь и мое новое счастье. После работы я стрелой неслась домой. Мне хватало времени на все: и на детей, и на уборку, и на проекты, и на мою любовь. Постепенно я начала чувствовать, что мне становится неинтересно с моими собственными подругами. Я начала отказываться от встреч. Мне хотелось быть только с ним. Иногда он пропадал. Например, После какой-то поздней бизнес-встречи он не приезжал домой. Поначалу это казалось нормальным. Но остался человек ночевать у друга, пьяный, не хотел ехать за рулем. В другой раз погода была отвратительная или еще какие-нибудь причины. Здравым смыслом я понимала, что случиться может разное, но это оставляло неприятный осадок. Где-то через год после того, как мы начали вместе жить, среди ночи раздался звонок. Звонила женщина. На экране высветилась «Дженнифер менеджер». Я передала телефон Полу, и он, полусонный, что-то ей пробурчал. «Что это за звонок?» — взбесилась я. Сон сняло рукой в одночасье. Сердце колотилось. Знакомое ледяное оцепенение. «Просыпайся и объясни мне». «Чего ты орешь? Она просто не тому позвонила. У нее какой-то там отчет». «Какой отчет в 3 часа ночи?» — кричала я. «Да она вообще звонила не мне. Чего ты ревнуешь? Толстая, безобразная женщина. Абсолютно не в моем вкусе». Я больше не смогла уснуть. Вскоре после этого, наблюдая за ним, я заметила, что Пол поменял пароль в телефоне, и теперь, набирая его, как-то неловко пытался прикрыть экран или отвернуться. Еще я стала замечать, что иногда на экране при звонке высвечивается мужское имя, а голос в трубке раздается вроде как женский, и разговор как-то быстро и невнятно сворачивается. Мужчины с мужчинами так не разговаривают. Или мне уже кажется? У меня началась легкая паранойя. Я знаю, что это неправильно, но мне так хотелось саму себя разубедить. Я просидела несколько часов в поиске в интернете и, наконец, нашла менеджера этого здания. Дженнифер Льюис. Стройная, красивая молодая женщина с приветливой улыбкой и какими-то не то хищными, не то одинокими глазами. Сложно судить по фотографии. Как-то, когда он снова приехал домой только на следующий день, я его спросила: «Где ты был?» На что получила ответ: «Ты что, такая же, как все бабы, ревнивая истеричка? Я же тебе писал, что останусь у мамы». Я говорю: «Разве писал? А где ты спал? У твоей мамы в квартире негде спать, кроме как в ее спальне». «Я писал. Проверь свой телефон. Или я вообще куплю тебе сегодня новый». Ласково-шутливо пытался он изменить тему. «А спал я на полу. Маме было очень плохо, и теперь у меня болят все кости. Лучше бы ты меня пожалела, чем допрашивать. Вот именно поэтому я развелся со своей бывшей. Вы, все женщины, чересчур ревнивы. Я люблю тебя. Я хочу жениться и родить с тобой дочку. Только с тобой. Красивую доченьку. Успокойся», — говорил он мне. Сердце таяло. Оргазмы выносили мозг. Ночные отсутствия стали повторяться с заметной периодичностью. То мама заболела, то у сестры паническая атака, то поздняя встреча с партнером или еще множество различных отговорок. Мне это, конечно, было неприятно, но после каждого такого случая было 2 часа обалденного секса, и я продолжала летать. Я летала в своих собственных иллюзиях. Мое самое любимое время было лето, когда мы вдвоем, сбежав с работы, уплывали далеко на середину озера на его шикарной белой яхте, где я и мой капитан загорали на палубе, занимались любовью, купались, наслаждались жизнью и друг другом. Со временем в наш уютный романтический мир на двоих все чаще и чаще, невзначай, как мне тогда казалось, начали вторгаться его друзья и приятели, превращая нашу идиллию в обыкновенную попойку. В один из таких дней на лодке было 3 пары, и Пол очень, как-то очень любезно ухаживал за одной из девушек, своей, как оказалось, давней знакомой. Это, в принципе, было нормально, ведь он известен своим гостеприимством. Это никому не показалось излишним. Никому, кроме меня и нового парня той девушки. Здесь главное не то, что он уделял ей внимание, а то, как он его уделял. Я взбесилась, Я попросила его причалить и в бешенстве выгнала всех с лодки. «Да что ты о себе возомнила, ты, конченая истеричка! Да кто ты такая?» — кричал он мне в лицо, брызгая слюной. «Зачем ты флиртуешь с ней прямо у меня перед носом?» У нас начался скандал. Это был наш далеко не первый скандал. Все закончилось тем, что сильно за полночь, когда мы уже покинули яхту и были на паркинге возле машин, он в ярости схватил меня за горло. За какие-то 10 секунд у меня все поплыло и потемнело в глазах. Я обмякла, потеряв сознание. Пол отпустил меня, и я упала на асфальт. Прихожу в себя. Лежу на асфальте, а он, испуганный, рядом трясет меня за плечи. «Ой, мне, наверное, нужно вызвать скорую помощь», — бормочу я, дотрагиваясь до своего затылка, чувствую горячую липкую кровь. «Давай лучше я тебя отвезу домой», — говорит он. «Ты же знаешь, меня за это могут посадить». Я все еще в бешенстве от такого унижения, отказываюсь от его помощи и звоню 911. Меньше чем через минуту приехали две машины — скорая и полиция. Пока медсестра обрабатывала мою рану, полицейский мне задавал вопросы. «Ваше имя, фамилия, адрес. Предъявите документы. Кто этот мужчина? Как с вами это случилось? Почему вы находитесь ночью на паркинге в бухте?» И так далее. Пол стоял неподалеку, весь такой маленький, сморщенный, злой и напуганный. Конечно же, он боялся, что его сейчас арестуют. Я объяснила полицейскому, что нет ничего страшного, я сама виновата и не буду писать заявление. Обычная семейная ссора. Полиция уехала. «Да пошел ты!» Я отказалась от предложения Пола отвезти меня домой и вызвала себе такси. Я не видела его 3 дня. Через несколько дней он начал звонить, объясняя свое отсутствие стрессом и стыдом от собственного поведения. Я не мог в глаза себе смотреть, не то чтобы собраться с духом тебе позвонить. «Прости меня», — плакал он. «Прости!» Через несколько дней его ползание на коленях и искренних, как казалось, извинений, его стараний, ему было позволено вернуться домой. Моя злость улетучилась под напором оглушительных звенящих оргазмов, которые сводили меня с ума и лишали воли. Где-то недели через 2 мы, как обычно, проспали. Ничего необычного, но у Пола в то утро рано был назначен суд. Не помню, он судился с кем-то или его жена опять судилась с ним за невыплаченные алименты. Он часто пропадал в судах. Судиться в Америке — обычное дело. Люди здесь не орут друг другу в лицо, доказывая, кто кому что должен. Суды для этого и существуют. В общем, Пол вскочил и молниеносно вылетел из дома, в спешке забыв свой телефон. «Да знаю я пароль. Отворачивайся ты или прикрывайся. Я как ястреб терпеливо жду, когда же ты сделаешь ошибку. А сделать ее очень просто, когда твой телефон звонит и пикает каждые 5 минут. Недолго думая, по воле моих непослушных рук, которые сами потянулись к телефону, я открыла его. Сообщение 0. Все стерто. Странно. Подготовился, подумала я. Так он же не знает, что я знаю его пароль. Или знает? Блин, не дурак. Это точно. Тут началось. Кто кого? Ты, конечно, умен, дорогой, но я умнее. Ты даже представить себе не можешь, что значит разъяренная гордость русской женщины. Хотя, наверное, любой женщины. Вижу вверху экрана кучу всяких неизвестных мне значков. А внизу 25 непрослушанных голосовых сообщений. «Это-то ты не стер, дорогой?» Ликую я. Слушаю первое сообщение. Как обычно, его недовольный клиент на что-то жалуется. Не то. «Что я вообще тут ищу?» Думаю я, закрывая сообщение. Тут меня пронзил холодный пот. Я увидела, что это сообщение уже высвечивается как прослушанное. Блин. Да, умный сукин сын. Удаляю сообщение. Боюсь открыть не то. Осторожно просматриваю номера. Бинго. Дженнифер Менеджер. Посмотрим. Открываю. Черт с ним. Истеричный дамский голос. Что случилось? Извини, не могла ответить. Ты сказал, что на яхте, и тебя сейчас арестуют. Кто? За что? Я срочно выезжаю. Смотрю. Да, 2 недели назад. Трогаю голову. Шрам, заживая, чешется. Очередной скандал. Что это такое? Я не поняла. В то время как меня с разбитой головой допрашивала полиция, ты звонишь Дженнифер. Я была в ярости. Успокойся, любовь моя. Я звонил всем. Я был уверен, что ты меня не простишь и меня арестуют. Я должен был закрыть все вопросы. Если бы меня забрали, моему бизнесу был бы конец. Успокаивал он меня. Смотри, здесь 25 сообщений. Я позвонил всем. Я закрывал вопросы. Все было так правдоподобно. Я встала в его положение, уже сочувствуя ему, представив, как бы я сама делала в истерике и в страхе перед арестом. Много всего было. Я ничего не понимаю, что со мной происходит. Не так я видела нашу жизнь. Но ведь он может быть совершенно другим. Он был другим. Возможно, я и вправду истеричка. Может быть, я так сильно боюсь потерять его, что веду себя как умалишённая дура. Но я ведь не такая. Это не я. Он жалуется, что я не даю ему простора. Он бизнесмен, у него важные решения и дела. Он считает, что я его контролирую. А я просто не хочу его ни с кем делить. С родственниками, работой, друзьями и другими женщинами. Мне хочется быть все время рядом. Я скучаю, когда его нет. Я просто хочу с ним быть. Еще через год у меня снесло крышу.